программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Вот, хотя, конечно, если честно, 13.04. Я сегодня немножко опоздал. Простите меня. Так получилось. Пробки в городе. Это явление такое, с которым справиться невозможно. А опоздал я сегодня потому, что сегодня все-таки 17 мая. И это день памяти двух совершенно удивительных женщин: Галины Васильевны Старовойтовой и Валерии Ильиничны Новодворской. И уже довольно много лет подряд в этот день мы обязательно собираемся в Лавре, на Никольском кладбище, на могиле Галины Васильевны, и служим панихиду. Вот, соответственно, сегодня тоже был такой день, когда мы это все проделывали. Вот, напоминаю вам, что у нас с вами есть чат, это главное, ради чего мы встречаемся. Вот, и в этом чате, пожалуйста, задавая свои вопросы, не забывайте писать либо капслоком слово «вопрос», либо отмечайте какими-нибудь значками, чтобы я мог определить, что вы спрашиваете меня, а не просто разговариваете друг с другом. Вот. Отдельно спасибо Сапсану за то, что он поместил ссылки на телеграм-канал, мой авторский телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», вот, и ссылки на тоже телеграм-канал Апостольской православной церкви. Вот, все это есть в Телеграме, там же есть способы обратной связи, так что у всех, у кого есть личный и персональный вопрос, который не хочется обсуждать в прямом эфире, вы можете всегда написать, я все эти сообщения прочитываю, вот, и стараюсь достаточно оперативно на них отвечать. Вот, поехали. Так, привет, всем крепчайшего здоровья. Так, какой конфессии принадлежат коты, не знаю. Вот, Христос воскресе, пишет мне Федор, воистину воскресе, дорогой Федор. Вот, но пока я не вижу вопросов. Вот, ну что ж, кстати, да, видите, интересно, иногда кольцуются некоторые события. Сегодня 17, соответственно, 17 мая, служили панихиду на могиле Галины Васильевны Старовойтовой. Три месяца назад, в этот день не удалось отслужить панихиду возле Соловецкого камня, если кто помнит, по новоприставленному рабу Божию Алексию. Вот так вот, ровно через 3 месяца. Я так понимаю, что это вполне можно вопросом о здоровье отнести. Так что, в общем, здоровье более-менее в порядке. Друзья, не забывайте, пожалуйста, кто подписан на канал «Ищем выход», ставить лайки. В описании канала есть вся информация о том, как можно каналу помогать. Вот это важно. Хотя бы любые самые вроде бы незначительные пожертвования, вот суммарно они создают ту материальную базу, которая позволяет, в общем, каналу как-то жить и, в общем, продолжать работать. Вот. Спасибо всем, кто смотрит. Смотрит нас, тем не менее, уже достаточно большое количество людей. Вот. Если можно, повторю ваши вопросы. Вот, пишите, задавайте. Будем вместе искать выход. В общем, в той достаточно, будем честно сказать, непростой ситуации, в которой мы по-прежнему продолжаем находиться. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, чем отличаются гордость и гордыня, если они отличаются? Они, конечно, отличаются. Вот. Причем отличаются довольно серьезно. Да? Ну, собственно говоря, начнем с того, что гордыня – это грех. Один из смертельных грехов по определению, да, так сказать, христианской антропологии. Что это означает? Это означает вот такое внутреннее и постоянное превозношение. Да? То есть, что такое гордыня? Это превозношение. Я ставлю себя выше всего окружающего мира. Я ставлю себя как центр, если хотите, мироздания. И вся моя система координат строится от меня. Я в центре, все остальное периферия. Вот что такое гордыня. В первую очередь. Гордость, понимаете, вообще-то скорее, конечно, мне само слово тоже не очень нравится, ну, чего уж там скрывать, да. Я предпочитаю, есть очень хорошее слово, которое по сути означает то же самое, термин, это достоинство. Вот. Есть достоинство. Человек не должен терять собственное достоинство. Да? Ну, извините, есть такое выражение, кто там кого, сам себя и так далее, на помойке нашел. Да? Вот такое, простите меня, это просторечие. Да? То есть, человек должен понимать, что он, в общем, образ и подобие Божие. Да? Он не должен унижаться, он не должен, там, как говорится, любой ценой чего-то там добиваться и так далее и тому подобное. Вот. Вот так они отличаются. То есть, гордыня – это система координат. А гордость или достоинство – это, ну, просто оценка, трезвая на самом деле оценка своего, скажем так, положения. Да? Вот. Как человека, я имею в виду, положение человека в этом прекрасном мире. Так, вопрос. Совместимо то, что Соловьев сказал Шойгу, что Шойгу – это глубоко православный буддист. Ну, слушайте, когда глубоко православный Соловьев раздает подобные характеристики, да, сразу, конечно, можно вспомнить, как сказал в свое время Александр Григорьевич Лукашенко о том, что он православный атеист. Вот. Ну, знаете, религиоведение не знает таких форм. Вот. Буддизм – это мировая религия, очень серьезная, да, и, кстати говоря, не уверен, по-моему, в Тувене все-таки не столько буддизм, сколько шаманизм, вот, хотя, в общем, в принципе, присутствует, конечно, и то, и другое. Какой, так сказать, традиции придерживались в семье Сергея Кужугетовича, мне неизвестно. Вообще, конечно, такие вещи несовместимы. Потому что, опять же, что такое религиозные убеждения? Религиозные убеждения, в первую очередь, должна быть система координат. Я в этой системе координат очень хорошо понимаю, да, что главное, что второстепенное и так далее. Понимаете, если мы говорим о том, что называется, в первую очередь, религиозной этикой. Если мы говорим об обрядовости, то понятно, что, конечно, в зависимости от того, где я живу, одно дело, я живу в Африке, вот там одни могут быть традиции и обряды, другое дело, я живу где-нибудь, я не знаю, в глубине Сибири, там другие. Вот, и иногда они очень похожи, иногда они совершенно не похожи. Это может вызывать там какие-то недоумения у людей, придерживающихся другой традиции. Но религиозная этическая система координат, она остается неизменной. Что в Африке, что на Филиппинах, что в Сибири, что в Европе и так далее. Если я, конечно, всерьез хочу разобраться, чему и зачем я верю. Вот. Если я говорю исключительно о внешней обрядовой стороне, и совершенно все это меня не интересует, меня интересует только вопрос, в какой руке свечку держать? Вот это, мне кажется, очень важно и главное. Вот внешне соблюсти некую форму. Вот если, так сказать, речь идет исключительно о этих внешних формах, тогда, конечно, могут быть самые странные комбинации: православный мусульманин, да, и исламский буддист, и макаронный монстр, так сказать, где-нибудь тоже в красном уголке поместится. Вот. Но это, конечно, скорее беда, да, чем вина. Просто недоработка самого человека, да? Он идет по внешнему ряду, по внешней формальной принадлежности. Так, смотрю, уехали вопросы. Так, гордость, гордыня отвечали, про Шойгу отвечали. Чем отличается апостольская православная церковь от русской православной церкви? Ну, я обычно регулярно, практически в каждом эфире отвечаю на этот вопрос. Вот. Ну, давайте попробуем и в этом тоже кратко отвечу. Апостольская православная церковь – самостоятельная религиозная организация, зарегистрированная Министерством юстиции. Точно такая же в этом смысле права у нас и обязанности ровно одни и те же, что и у русской православной церкви. Апостольская православная церковь под РПЦ независима. И, собственно говоря, мы по-разному раскрываем один единственный догмат. Вот это для нас достаточно принципиально. Вот последний догмат в символе веры, да, веру в единую соборную, святую соборную апостольскую церковь. Вот. Вот как раскрыть этот догмат? Собственно, есть, если очень так схематично, есть две модели построения церковности. Это модель вертикальная, то есть вот есть глава, это может быть не обязательно один человек, это может быть синод, это может быть коллектив, вот, это может быть государственный чиновник, который назначен быть главой церкви, но так или иначе это вертикальная модель. То есть все религиозные, так сказать, структуры, ниже стоящие подчиняются выше стоящие. Идеальное, ну, если можно так сказать, в мире нет ничего идеального, да, но идеальное, один из вариантов идеальной модели такой вертикальной интегрированной церкви, это, собственно говоря, католическая церковь. Вот. И огромное количество самых разных других церквей, в том числе называющих себя, относящих себя к мировому православию, так называемому, да, которые также вот вертикально интегрированы. И есть модель, есть еще модель горизонтальная, конфедеративная модель, да, ту, которую, собственно говоря, пытаемся мы построить. Вот поэтому апостольская православная церковь равночестны, так сказать, все священнослужители, равночестны все епископы, равночестны все миряне. Вот, у нас точно так же миряне имеют право голоса, вот, как и священнослужители, просто на священнослужителях несколько больше обязанностей лежит по отношению к общинам своим, по отношению к церкви. Вот. Именно поэтому апостольская православная церковь сейчас достаточно активно развивается. Уже в 27 странах мира есть наши общины. Бурно идет в этом смысле развитие. В первую очередь, конечно, это Африка и Юго-Восточная Азия, но и другие страны, и другие континенты. Вот. Повторю, конфедеративная модель, да, нету единого управляющего органа. Предстоятель церкви, должность не административная, а организационная. То есть нет главы церкви, который может кому-то что-то приказать. Вот, есть, опять же, обязанность осуществлять интеграцию, коммуникацию, да, чтобы разные общины в разных странах, люди, говорящие на разных языках, могли общаться друг с другом. Вот, собственно говоря, задача, так сказать, центрального органа, да, эту коммуникацию обеспечивать. Вот, собственно говоря, так, если предельно коротко. Да, православные иудеи тоже, да, понимаете, ну, понятно, что в 20 веке возникают разные, в том числе религиозные группы, вот, достаточно, знаете, активно развивается, например, такая группа, ну, в первую очередь в Америке, насколько я знаю, ну, и там в странах Европы, в принципе, и в России, это протестантская деноминация, которая коротко называется «Евреи за Иисуса». Вот. Понимаете, которые считают, что да, нужно сохранять там, обрядовость как раз ветхозаветную, но при этом Господь наш Иисус Христос. Ну, то есть, возникают и, наверное, будут возникать. Вот. Но это не отменяет того, что, в общем-то, мировые религии всю свою, так сказать, учение в значении религиозной этики давным-давно разработали. И в этом смысле ничего нового придумывать, наверное, и не нужно. Так, мы тоже вчера с дочкой разбирались в грехах, пишет. Так, вопрос. Жадность и похоть – это одно и то же. Можно и гордыню сюда отнести. Типа, главное, я и мне пофиг. Ну, смотрите, конечно, в основном природа греха, да, она вот такая. Понимаете, я в центре. Удовлетворение моего желания должно происходить немедленно. Вот, щелкнул пальцами, да, и вот золотая рыбка должна обеспечить, или неважно кто, в качестве золотой рыбки может предполагаться и Господь Бог, вот, или какой-нибудь, я не знаю, домовой, или еще кто-нибудь. Главное – это я и мои желания. Вот, соответственно, природа – вот именно это. Обучение человеку, в общем-то, скажем так, счастливой жизни начинается с того, что, во-первых, все мне возможно, но не все полезно, как сказал в свое время апостол Павел. Да, все возможно, не все полезно. Вот человек должен этому научиться. Обычно, конечно, мы начинаем учиться где-то уже ближе к 50, когда болячки начинают нас одолевать, и мы начинаем понимать, что, в общем-то, в том числе это возможно следствие, там, не знаю, неправильного питания, не надо так много жирного, вот, не надо так много соленого. А также бывают и другие заболевания, связанные с разнообразным, скажем так, непотребным образом жизни. Вот. Но за всем за этим стоит вот это. Понимаете? А если разбираться досконально, ну, давайте так. Понимаете, что такое, вообще нужно начинать с того, что такое первородный грех. Вот. Почему-то очень многие считают, что первородный грех как-то там связан со способом деторождения. Ничего подобного. Первородный, то есть, это тот грех, который человек получает, ну, если хотите, по наследству, по факту своего рождения. А в чем этот грех? Вот в первых главах книги «Бытия» довольно подробно расписан, да, как Адам и Ева вкусили плодов от древа познания добра и зла, и первое, что они сделали, они стали сами определять критерии, что добро, а что зло. Когда они говорят, мы наги, это плохо, это зло. Значит, мы будем прятаться от Бога, потому что нам стыдно. Откуда? И вот точно то же самое происходит с каждым из нас, с каждым человеком. Человек, маленький человек рождается, вот, и уже очень быстро начинает определять. В 3 года человек точно знает, да, что 5-я шоколадная конфета подряд – это добро. А кто ее не дает – это зло. И с этим злом, в общем, можно и нужно бороться. Вот то же самое. Да? Дальше мы идем и жадность, и похоть, и объедение, и вообще все, что угодно. И гордыня, естественно. То есть, вот так это происходит. Так это, если хотите, входит грех, входит в сердце человека. И дальше человек должен научиться, собственно говоря, вот этот первородный грех отставить в сторону и понять, что все-таки критерии добра и зла не человек установлен. Они предустановлены, если хотите, от начала мира. А человек просто может научиться различать добро и зло, опираясь в первую очередь на заповеди, на Божье откровение. И уже преломляя и оценивая то, что он видит. Не просто, скажем так, заслушивая политинформацию, которую вам сообщают, кто сегодня назначен врагом, вот, кто сегодня назначен убийцей и так далее. А, в общем, оценивая не только по словам, но и по делам других людей. Так, вопрос. В прошлом эфире вы сказали, что Александр Галич дружил с Геннадием Шпаликовым. Если можно, расскажите больше про эту дружбу. Еще были попытки совместного писания сценариев. Да, попытки такие были. Вот, кстати говоря, если вы помните, есть такой фильм «Мне 20 лет», вот, и там есть разговор погибшего отца с сыном. Вот, это просто на самом деле подаренная сцена, Галич подарил ее Шпаликову, вот, потому что из запрещенной пьесы «Матросская тишина» или как называлась пьеса «Моя большая земля», которая не пошла в театре «Современник», потом была снята с репертуара всех остальных театров. Вот. Ну, что называется, чтобы не пропадать добру, вот, Галич эту сцену подарил. Вот. Много можно рассказывать, да, но думаю, мы какой-нибудь другой, может быть, найдем вариант. Вот, для того, чтобы об этом рассказать, не обязательно все-таки сегодня. Вот, так, я пытаюсь понять, куда у меня ушел чат, куда-то он у меня ушел. Так, вот все, чат вернулся. Так, возвращаемся, так что про бабушкину дачу обсуждают, это я не знаю. Так, так. Ребят, не надо ругаться. Я смотрю, тут в чате уже пытаются поругаться. Не стоит. День хороший, солнце светит. Вот. Если хочется поругаться, просто лучше выйдите на улицу, погуляйте, подышите свежим воздухом. Вот. И будет хорошо. Так. Всем прошу программе. Спасибо, друзья. Я очень рад, если вы почувствовали, да, какую-то, в том числе, возможно, но если хотите, облегчение. Да? Вот продолжают люди, которые прекрасно знают, что у меня сейчас эфир, продолжают мне звонить. Очень неудобно. Да? Приходится сбрасывать звонок, но я же не могу проигнорировать, да, нашу с вами беседу, дорогие друзья. Ну вот что ж такое. Уважаемые люди, кстати, очень обидно. Да? Ну что делать? Так... Так. Что-то тут про мейн-кунов обсуждают. Это я не знаю. Так. Все, вопросы кончились. Очень быстро. 225 человек и ни одного вопроса. Странно, друзья. Напоминаю, что, в общем, собственно говоря, программа у нас существует не для того, чтобы... вот появился вопрос. Замечательно. Отличный вопрос. Почему церковь не остановит войну? В свое время Иосиф Виссарионович Сталин, лучший друг физкультурников, да, задавал сакраментальный вопрос: сколько у папы римского дивизий? Вот. Ну и поскольку ни одной, то, в общем, что с папой римским вообще вести переговоры? Вот. Беда заключается в том, что в современном обществе очень многие институции, и церковь в том числе, вот, абсолютно утратили рычаги, подлинные рычаги влияния. Вот в чем проблема. Это не только к церкви относится. А почему Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не остановит войну? Ну, казалось бы, да, в эту организацию входят все государства. А те немногочисленные территории, которые по ряду причин туда не входят, в общем, мечтают быть признанными Организацией Объединенных Наций и, соответственно, иметь тем самым представительство и через Совет Безопасности. Не работает. Не работает. Почему не останавливает? Таким образом становится вопросом риторическим. А вот почему не призывает к остановке? Почему не прикладывает усилия? Вот тут серьезный вопрос. Я могу сказать вам честно и откровенно, что для меня вот таким водоразделом, как раз лично для меня, был 2014 год, потому что мне тогда стало понятно. Вот мне тогда стало понятно, что, к величайшему сожалению, церковная организация, религиозная организация, которой я на тот момент принадлежал, и священником которой я был, не работает в том, если хотите, направление, в котором работать обязан. Потому что я не отношусь к каким-то особым прозорливцам, да, но отношусь я просто к людям, которые, ну, скажем так, внимательно следят за новостями и пытаются эти новости в том числе анализировать иногда из библейской точки зрения. И вот мне лично в 2014 году было понятно, что дела, ребята, плохи. И кончится все это большой войной, если не начать останавливать. Если не начать прикладывать усилия к тому, чтобы правители искали пути мирного решения тех объективно непростых взаимоотношений, которые в частности сложились между государством Российской Федерации и государством Украины. Считать, что отношения были идеальны, а потом испортились, нет, это будет ошибкой. Много чего накопилось, много чего надо было решать. Но зачем обязательно для этого использовать вооруженные силы? Думаю, что, в общем, государство не доработало. И церковь не доработала. Потому что, в общем, нужно было прикладывать усилия, повторяю, для того, чтобы не допустить прямого боевого столкновения. Не допустить массовой гибели людей. Неважно, человек одет в военную форму или не одет в военную форму. Он человек, он имеет право на жизнь. Задача государства – это ему обеспечивать. Вообще-то гарантировать. Вот. А не просто кидать человека в топку войны. Хорошо, друзья. Значит, я смотрю, у нас с вами, так еще раз большое спасибо Сапсану. Так, пытаюсь найти, опять уезжает, постоянно у меня почему-то уезжает лента с вопросами. Вот, так, кажется, я вернулся, но, тем не менее, ровно сейчас будет небольшой перерыв, вот, на рекламную паузу. После нее вернемся и продолжим отвечать на вопросы.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Так, продолжаем, дорогие друзья. Сейчас я напишу, извините. Коротко, нет, не работает. А, нет, вот заработал. Сейчас я напишу, что у меня все-таки эфир. Уж не дозванивались бесконечно снова, снова и снова. Вот. И мы с вами продолжим, собственно говоря, разбираться в тех вопросах, которые вас волнуют. Ну, и на самом деле меня они тоже волнуют. Понимаете? Потому что я пытаюсь, скажем так, себя от вас не отделять, да, как там было, я была тогда с моим народом. Вот, я тоже смею надеяться, что я здесь, и мы все вместе, и мы по-прежнему один народ, несмотря на очень серьезные, бывают, внутренние разногласия. Так, возможно ли реформирование в РПЦ? Ну, конечно, возможно. Конечно, возможно. Как любая организация, если она в тот или иной момент, да, система управления этой организации понимает, что, ну, скажем так, организация теряет позиции, да, то, конечно, требуется реформирование структуры управления и так далее. Между прочим, патриарх Кирилл, в общем, с этого начал. Он довольно серьезно реформировал структуру управления РПЦ, МП. Вот, поэтому, ну, почему опять этому не произойти? Вопрос, что, какая задача ставится, да? Вот, вы не написали, поэтому мне сложно сказать, возможно, что возможно, а что нет. Так, вопрос, какое событие может стать началом процесса переосмысления населением того, где находится страна, что она делает? Это про Россию. Знаете, любое. Любое событие, на самом деле, потому что, как всегда, да, известное выражение, да, то, что хребет верблюду ломает одна соломинка. Вот, грузит, 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 понимаете? Потом вот эта одна последняя соломинка, и с нее начинается необратимый процесс. В любом случае, вот совершенно спокойно, никого ни в чем не обвиняя. Понимаете, я хочу высказать, в общем, такую довольно нехитрую мысль. В 90-е годы и затем в 2000-е мы подменили этику целесообразностью. Мы в нашей стране, мы сказали, ну, ребят, ну, самое главное, отменить 6-ю статью Конституции про руководящую и направляющую роль партии. Как бы все. Этого достаточно. А дальше рынок все выстроит. В том числе рынок с точки зрения отношений между людьми. И оказалось, нет. Я не к тому, что нужна государственная идеология, что нужны парткомы, месткомы и, так сказать, как они там были, коллективная проработка тунеядцев и хулиганов. Нет. Но в обществе должны четко работать этические принципы. Это то, что, собственно говоря, создает общество. Мы каким-то образом все это уронили, отставили в сторону. И, к величайшему сожалению, церковные структуры тоже этому уделяли внимание недостаточно. И вообще религиозность в России на самом деле это сильно переоцененный факт. На самом деле религиозность проявляется у малюсенького процента все вместе. Да, и относящих себя и к православным, и к мусульманам, и к протестантам, и кому угодно. Понимаете, это очень незначительный факт по сравнению с тем, как это на самом деле чаще всего работает в мире. И вот общество, живущее без этики, вообще-то оно обречено. Потому что этика тогда подменяется лагерными понятиями. Одно из ключевых лагерных понятий – это «умри ты сегодня, я завтра». Вы понимаете, что вот такое понятие, оно от этики, просто даже гуманистической этики, я уже не говорю христианской этики, оно бесконечно далеко. Потому что это понятие, оно закладывает возможность чего угодно. Предательство, убийство, понимаете, продажи. Все это становится возможным без этики, опять же. Вот, когда это начнется, переосмысление, да, ну, обычно, конечно, говорят так, ну, вот надо все-таки одно удариться, вот, и тогда можно будет вернуться к серьезному разговору. Так, есть ли ваша община в Москве? Да, у нас есть несколько домашних общин в Москве. Вот, повторю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на него, заходите в описание канала. В описании канала вы найдете ссылку на обратную связь. Если вас всерьез, что называется, волнует, да, как и вы хотите присоединиться к нашим тем или иным общинам, дам вам контакты, свяжитесь, вот, поговорите с батюшкой, решите, где вам удобнее, да, потому что разные места в городе, понятно, все-таки Москва город довольно большой. Вот, выберите, что вам больше подходит. Так, вопрос. Почему так происходит? В комнате беда, в комнате темно, кончилось еда, так, весело в душе. Так, хороший вопрос Михаил Раскин задает. Вот, ну... Знаете, человек, который с Богом, вот по-настоящему с Богом, в том самом смысле, знаете, вот, он с Богом. И даже любая угроза смерти, понимаете, в устах святых мы это видим неоднократно. К тебе иду, Господи. Понимаете, радость-то какая. Я сейчас с Богом встречу. Понимаете? Вот, кажется, я вернулся в эфир. Вот. Кажется, все происходит. Так, не понимаю, зависло, не зависло. Вот. А, кажется, вроде... Вроде отвисло. Да, вроде отвисло. Все, даже я звук слышу обратно. Хорошо, смотрим, какие у нас... Вопросы еще. О, вопросов-то много. Это что-то вот. Я говорю, вот чат сегодня меня почему-то не пускает. Вот. Так, вопрос. Хорошо ли то, что в школе детям навязывают молитву определенный взгляд на мир? Я считаю, что плохо. Вот. Но при этом с детьми надо говорить очень серьезно, как раз именно о том, что такое этика, что такое, скажем так, философские понятия добра и зла. Что такое ответ на вопрос, в чем смысл жизни? Об этом с детьми говорить надо очень серьезно. Вот, и показывать некую палитру. Вот я бы сказал, что вот мне кажется, вот предположим, там светская этика отвечает так, христианская этика отвечает так, исламская этика отвечает таким образом. Да, ребенок вырастет, он уже действительно потом взрослым, будучи взрослым, лучше разберется, что ему ближе, включая форму, да, того, какая религиозность и вообще ему близка или ему не близка никакая. Вот, вот об этом говорить нужно. А навязывать только какой-то один единственный способ, и более того, говорить о том, что только этот способ взаимоотношений между людьми или между людьми и Богом является исключительным, правильным и так далее. Ну, вообще-то, скажем так, в религиоведении это относится к одному из признаков сектантства. Глубокого внутреннего духовного повреждения, да, когда человек говорит, вот только я прав, а все остальные шагают не в ногу. Понимаете? Вот. Так что тут все довольно печально. В общем и целом я согласен с таким вашим вопросом и подходом. Вопрос. Новые музыкальные песнопения для церкви. Кто пишет, придумают или там старые пластинки курить. Ну, слушайте, огромное количество композиторов, музыкантов продолжают работать на, скажем так, церковную тематику и постоянно пишутся, да, и новые, и новые, и новые образцы и для литургического исполнения, и не только для литургического исполнения, вне служебного. Постоянно все пишут, понимаете? Просто понятно, что, ну, вот, например, в нашей общине, да, у нас такой любительский хор, который совершенно замечательный. Ребята даже собираются, у них есть спевки, репетиции и так далее. Ну, понятно, возможности. И у нас храмик-то, в общем, небольшой. Да? Мы не можем огромный хор разместить. Поэтому там, ну, по большим праздникам 5-6 человек. Вот. Понятно, скромные возможности. Естественно, начинают обычно всегда любые вот такие приходские хоры. Начинают с классического репертуара. И вот. Который зачастую, да, может быть всем знаком. Кто-то может его назвать старой пластинкой. Вот. Считаете ли вы строго необходимым участие православных церковных служб? Почему недостаточно чтения Евангелия, молитвы, благотворительности и так далее? Слушайте, ну я считаю, что, в общем, конечно, знаете, опять же, по ответу известной книжки, да, нехорошо человеку быть одному. Знаете, участие в церковной службе, когда вы идете просто в большой храм, где никого ваших знакомых, ради того, чтобы как бы поставить галочку, я в службе принимал участие, на мой взгляд, это неправильно. А вот помолиться вместе с братьями и сестрами в общине, да, где люди друг друга знают, где у них есть помимо литургической жизни какая-то совместная, в том числе, может быть, социальная жизнь. Да, мы что-то делаем вместе, собираемся, книжки читаем, беженцам помогаем, не знаю, детские спектакли ставим, в походы ходим, неважно. Уж где что получается. Вот это совершенно другое дело. Понимаете? Если вам... Не повезло, если, может быть, в вашем месте, где вы живете, таких общин нету. Да, ну что ж, понимаете, да, общение с Богом возможно, естественно, напрямую, в одиночку, да, от сердца к сердцу. Вот. Но лучше, когда находятся единомышленники, где двое и трое во имя мое, там и я среди них, почему-то сказал Господь. Он не сказал, где бы ты лично не обратился, там и я буду с тобой. Нет, он все-таки сформулировал, где двое и трое. Значит, некий вот такой дополнительный резон в этом существует, чтобы люди собирались вместе и вместе обращались к Богу. Так, вопрос, удается ли вам выкроить время для чтения художественной литературы? Нет, не удается. Ни для художественной, ни даже для документальной литературы. У меня последние 3-4 года уже времени, к сожалению, не остается. Если у меня остается свободное время, извините, я чаще всего просто засыпаю. Вот такая у меня беда. Вопрос. На самом деле религиозность достает слишком навязчивое всегда отторжение. Разве правильно навязывать? Неправильно навязывать. Я вам уже отвечал. Вот, навязывать неправильно, предлагать правильно. И если, так сказать, человеку нравится предложенное, человек уже сам внутри будет разбираться. А навязываться – это неплохо. Знаете, есть такая запрещенная в России уже со всех точек зрения организация, которая называется «Свидетели Иеговы». Если вы вспомните, да, когда-то вот первая степень отторжения от адептов этой организации была связана с тем, что они навязчиво ходили по улицам, по домам, приставали, говорили, а давайте поговорим о Боге и так далее и тому подобное. Вот. Чисто даже эстетически, естественно, это вызывает отторжение. И, скажем так, наверное, это не самый, ну, например, христианский метод вот так навязываться. Вопрос. Как вы относитесь к патриарху Сергию? Можно ли понять и принять его решение о сотрудничестве с советской властью? Понимаете, что касается сотрудничества с советской властью, ну, в общем, конечно, ничего особо хорошего в этом нет. Вот. Но у патриарха Сергия, на мой взгляд, существует значительно более серьезная, ну, назовем это, ошибка. Патриарх Сергий окончательно сформулировал и навязал религиозному сообществу модель, при которой церковный административный аппарат является сердцем церкви. То есть, приравнял власть духовную и власть административную, полностью уравнял. И таким образом, вот то, что мы видим сейчас, это вот, собственно говоря, следствие вот этого. И вот в этом, понимаете, не в сотрудничестве с богоборческой властью, которому, конечно, ничего особо хорошего нет. Вот. Но понятно, что любая, назовем так, общественная структура, с точки зрения государства, церковь является все-таки в первую очередь общественной структурой, вот находясь на территории любого государства, вынуждены каким-то образом все-таки с ним взаимодействовать. Само по себе это еще не ужас-ужас. Повторю, ужас-ужас начинается тогда, когда духовная власть в церкви подменяется властью административной, а административная власть не просто сотрудничает с богоборческим государством, а выполняет поставленные задачи, которое это безбожное государство ставит перед административным церковным аппаратом. Вот что получилось. Извините. Поэтому, конечно, фигуру Сергия в целом и по совокупности, его историческую роль можно оценивать как крайне негативную, на мой взгляд. Что самое главное из того, чему вас научил отец Александр Мень? Спасибо. Светлана задала такой вопрос. Знаете, отец Александр был, я бы сказал, чудом сам по себе. Вот. И когда мы с ним общались, и когда он что-то рассказывал из церковной истории, простите, из библейской истории и так далее, он это делал так, что было понятно, что он является живым свидетелем и живым соучастником тех или иных событий. И вот это было самое главное. И вот это то, к чему призваны на самом деле все верующие люди, если хотите. А уж тем более люди, которые относят себя к священнослужителям. Мы призваны быть живыми свидетелями действия Бога в этом мире. Именно действия. Вот. Как Бог реально помогает справиться, в том числе с бедой, преодолеть ужасы, в том числе войны, утешить плачущего, да, потому что, к сожалению, в этом мире смерть продолжает быть реальностью, более того, неизбежной реальностью. И человек, который с ней сталкивается, нуждается в утешении. И в этот момент рядом должны быть, ну, на мой взгляд, это логично, рядом должны быть в том числе верующие и церковные люди. Вот этому, мне кажется, я стараюсь у него учиться, продолжаю стараться у него этому учиться. Так, извините, что-то у меня уже горло пересыхает. Вопрос. Есть ли альтернатива патриарху Гундяеву, возможно, управление ПЦ коллективным совещательным органом? Слушайте, еще раз говорю, да все возможно. Понимаете, меня, честно говоря, совершенно не заботит схема устройства другой организации. Да? Каждая организация имеет право на самоопределение. Вот на мой взгляд, повторю, унитарное устройство церкви, оно церкви вредит. Церкви нужно, это более сложная конфедерация, это значительно более сложная система управления. Этому нужно учиться, этим нужно заниматься. Мы, в общем, тоже делаем только первые шаги, наверняка совершаем постоянно те или иные ошибки. Вот. Но мне кажется, что Христовой церкви, вот это модель апостольских времен, да, потому что в апостольские времена христиане существовали, общины существовали, а патриархатов не существовало. И вот всей византийской пышности там и всего остального не существовало, и попов на мерседесах не существовало, а христианство было. И, в общем, довольно активно, надо сказать, распространялось и в Римской империи, и за ее пределы. Вот на эту модель, мне кажется, сейчас стоит обратить внимание. Проблема в течение многих веков заключалась в том, что, конечно, большие расстояния, отсутствие средств коммуникации, они очень усложняли вот такую конфедеративную модель. Да, потому что церковь сразу для себя принимала. Вот надлежит быть собором, нужно соборы собирать, чтобы все со всеми разговаривали. Ну, пойди доедь на путешествие из какого-нибудь Камчатки, да, в Петербург 3 года. Просто доехать. Но сейчас-то эта проблема ушла. Сейчас мы включаем, так сказать, компьютеры, и одновременно несколько сот человек разговаривают друг с другом, будучи в самых разных континентах, в самых разных странах, в разных городах. Ничто этому не препятствует. Поэтому такие вот технические возможности, мы очень надеемся, они будут содействовать тому, что вот такая форма конфедеративного церковного устройства будет значительно легче восприниматься и адаптироваться людьми. Потому что, повторяю, там 1500 лет назад проще было создать вот эту вертикальную, все, я начальник, ты дурак, я тебе послал бумажку, выполняй, как написано. Понимаете? И не надо ни с кем разговаривать. Да? То есть, все просто. Так. Как прошел аукцион? Значит, ну, аукцион прошел, честно скажу, так себе. Мы ждали большего результата. Ну, хорошо, по крайней мере, никто никому должен не остался. Но, к сожалению, вот я уже после аукциона делал несколько объявлений, потому что сейчас очень большие вывозы вот с левого берега. Это, в первую очередь, Херсонская, Запорожская области. Но деньги нужны постоянные. Видимо, сегодня буду еще тоже всякие посты публиковать. Что касается Евангелия, да, первые мы уже передали. Но я надеюсь, в течение какого-то времени. Видите, получилось так, что половину тиража мы как бы пускаем в продажу. Это, в общем, тоже не так много. 250 экземпляров. Напоминаю, в Петербурге, в нашей лавке Ихтис, Литейный 53. Это слева, как входите во двор фонтанного дома, не заходя на территорию музея. Слева наша лавочка. Вот там сейчас 2 самых популярных товара. Это вот Евангелие от Луки с комментариями и иллюстрациями. Да, комментарии под редакцией вашего покорного слуги. Ну, составление, часть комментария просто сам писал. Вот. Это один самый популярный товар. Книжка стоит в нашей лавке 800 рублей. И вот четки. Тоже такой самый популярный товар, который я сам делаю, да, вот своими руками. В то самое свободное время, которое мог бы читать. Но вот вместо того, чтобы читать, четки делаю. Вот вы уж меня извините. Вот четки можно тоже там купить. Вот. Так. Смотрю, есть ли вопрос. Потихонечку-то у нас уже время подходит к финалу нашей программы. Вопрос. Как прошел Гумфест в прошлые выходные? Ну, вот да, я только что уже отвечал. В общем, ну, прошел. В принципе, Нельзя сказать, что прошло плохо, все очень довольны, все, кто был, может быть, не очень удачное место, потому что было душновато, людей пришло очень много, но на самом деле все пообщались, все хорошо. Следующий будет в сентябре, летом гумфестов не будет. Вот, потому что, ну, сейчас нужно, чтобы все, так сказать, кто куда, кто на картошку, кто в теплые края и так далее. А вот уже осенью проведем следующий гумфест. Вообще будем, конечно, продолжать. Тема богатая. Вот, с точки зрения возможности, в том числе, что-то рассказать о деятельности, которую мы ведем. Православный и правоверный. Это однозначно, ну, знаете, обычно, когда говорят православные, имеются в виду православный христианин, а когда говорят правоверный, говорят, имеется в виду правоверный мусульманин. Вот, так что, в общем, все-таки это не совсем одно и то же, на мой взгляд. Вот, так, Чарльза Дарвина не знаю, куда деть. Так, так. Вопрос. Можно ли приобрести Евангелие от Луки с пересылкой в другой город? Друзья, ну вот мы сейчас пытаемся разработать, потому что есть у нас, в общем, такая дружественная компания, которая называется СДЭК. Договор у нас с ними есть. В принципе, мы ими довольно много отправляем. Но вы сами понимаете, да, что, к сожалению, пересылку в такой ситуации придется оплачивать вам. Вот. Мы сейчас пытаемся вести переговоры, чтобы сделать максимально, так сказать, доступным. Вот, ну, понятно, что, конечно, вариант такой, либо брать билеты на Сапсан, это, в общем, тоже довольно дорого, да, или, неважно, на самолет, чтобы лететь в Петербург, либо оплачивать доставку в другой город. В принципе, доставка, конечно, будет дешевле. Но вот мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать эту доставку максимально дешевой. Вот, и как только договоримся, будет обязательное объявление, в принципе, весь ассортимент нашей лавки, а у нас много чего хорошего, помимо Евангелия и четок, уверяю вас, в том числе из удивительных далеких стран, заморских. Я думаю, что надо будет как-нибудь прям вот экскурсию, видеоэкскурсию сделать у нас на канале Atok World. У нас же есть свой еще отдельный, у Апостольской Православной Церкви есть еще свой отдельный не только Телеграм, но и YouTube канал. В общем, сделаем там подробную экскурсию. Вот. Будет, конечно, еще, видимо, интернет-магазин. Вот. Так что будет отправка, но чуть-чуть попозже. Пожалуйста, подождите. Вот. Так. Ну, собственно говоря, видимо, все. Думаю, что это все. Вот. На сегодняшний день. Вот, я думаю, что на этом мы сегодня должны закончить. Спасибо большое всем, кто был. Спасибо большое всем, кто сегодня помянул и вспомнил двух прекрасных женщин. Это то, с чего мы начали. Выдающихся женщин в политике и в общественной жизни. Это Галина Васильевна Старовойтова и Валерия Ильинична Новодворская. Вот. Всего доброго, дорогие друзья. Храни вас Господь. Встретимся в следующую пятницу в 13 на канале «Ищем выход». Всего доброго. До свидания.